Глава 7. Четвертый из высших.
2 сентября, 15 часов 4 минуты.
Мы поедем на машине?
Только до входа в транспортал.
В голосе Калашникова звучала смесь превосходства с пренебрежением, будто Семен ляпнул какую-то глупость. Растяпкин, слегка покраснев от обиды, разглядывал панель управления. Он решил говорить, только если возникнет необходимость. Машина мчалась вперед. Отличный водитель, Калашников легко объезжал преграды, изящно проходил повороты. Казалось, другие машины специально пропускают его вперед, на светофорах всегда горит зеленый, а пешеходы не сходят с тротуара. Сейчас Растяпкин, несмотря на обиду, невольно восхищался преподавателем. До транспортала доехали за пару минут. Как обычно, сидевший на плече у Семена, хомяк довольно заметил.
А? Меня даже не укачало. А раньше всегда укачивало.
Ты раньше только пару раз на машине ездил.
Что ты сказал?
Да это я не вам. Я хомяку ответил.
А, я совсем забыл про твоего необычного напарника.
Калашников широким шагом пошел к маленькому домику с облупившейся краской. Именно в нем находился вход в транспортал. Растяпкин не отставал ни на шаг. Никем не замеченные Растяпкин и Калашников вошли в старую дверь. 7 минут спустя они вышли через такую же дверь в другом конце города.
«Теперь слушай меня внимательно». Неизвестно, с чем нам предстоит столкнуться. Надо быть предельно осторожными. Никаких лишних движений и необдуманных поступков. Если заметишь что-нибудь неожиданное или подозрительное, сразу скажи мне, а я решу, что делать. Все понял?
Да.
Калашников резко развернулся и быстрым шагом направился по тротуару к началу улицы. Почему было выбрано именно это направление, он объяснять не стал. Семен сжал зубы, скрывая обиду. Он еще докажет, что он не какой-то там растяпа, а секретный агент. Улица несколько раз повернула и, наконец, вывела к пустырю, на котором когда-то начали строить новый дом. Строители успели сделать только подвал и первый этаж, потом работы были остановлены. Теперь все вокруг поросло сорной травой и кустарником. Мрачное зрелище на фоне высотных домов.
«Судя по всему, мы пришли».
«Что мы будем делать?»
Вместо ответа Калашников выдвинул экран видеобраслета и связался с директором. Растяпкин не слышал, о чем они говорили, но разговор был очень коротким. После этого преподаватель достал из кармана прибор, похожий на фонарик с монтированным в него небольшим экраном, и направил его на недостроенное здание. Это был поисковик, устройство, способное обнаружить любой предмет или живое существо. Оно посылало сигналы разной частоты, которые, отражаясь, возвращались обратно. Каждое вещество отражало сигналы своей частоты, как и в радиолокации. Обследовав строение, Калашников обернулся к Растяпкину.
«Слушай внимательно. Там что-то заглушает показания поисковика, создает помехи. Придется подойти поближе. Не отставай от меня ни на шаг!»
Они пошли по пустырю через кустарник. Калашников пробирался первым, раздвигая ветки с начинающими желтеть листьями. Следом шел Растяпкин, цепляясь шлепанцами за разросшуюся траву. Отклоненные преподавателем ветки часто хлестали его по лицу.
«И зачем нам через кусты ползти, когда по дороге пройти можно? Иди аккуратней. Ты же видишь, что мне постоянно от этого кустарника достается. Придержи вон ту ветку. Она же меня сейчас ударит».
«Растяпкин, почему хомяк постоянно болтает? Мы же на задании.
Семен вытянулся в струнку. Ветка, которую просил отодвинуть хомяк, ударила зверька по мордочке.
«Аккуратней!»
Федор слетел на землю. Калашников резко остановился.
«Своими воплями вы мне всю операцию провалите. Лучше оставайтесь здесь. Через 15 минут я вернусь. Если что-нибудь случится, сразу сообщите истребителю. Сам не делай ничего. Все понял?»
«Да».
Семен опустил глаза. Калашников еще раз внимательно посмотрел на него, словно хотел проверить, действительно ли его поняли, и пошел вперед. Федор сидел в желтеющей траве и дергал лапками. Решив, что зверек смеется над ним, Растяпкин уставился на преподавателя, который крался к недостроенному зданию. Приблизившись к цели, преподаватель остановился и снова достал поисковик. Неизвестно, какую информацию выдал прибор, но Калашников убрал его в карман, выдвинул экран видеобраслета, с кем-то поговорил или просто отправил сообщение и нырнул в проем подвального окна. Федор продолжал дергать лапками и как-то странно закивал. Растяпкин насторожился, и в этот момент из пасти хомяка что-то вылетело.
«Хорошо дышать!»
«Федор, что с тобой?»
«Будто сам не видишь. Я чуть не умер. Подавился вон той гадостью, висевшей на ветке».
Всхлипывая и кряхтя, хомяк показал лапкой на землю. Растяпкин присмотрелся. Там лежал вылетевший из пасти хомяка сигнальный шар. Удивительно чуткий прибор, который, обнаружив присутствие человека, передает сигналы на компьютер. Такие шары значительно проще видеокамер, а иногда они бывают просто незаменимы. Этот шар был закреплен на ветке. Именно его ухитрился схватить Федор.
«Похоже, нас тут ждали. Ну, конечно, это ловушка. И враги уже знают о нас. Или нет? Они знают только про Калашникова. Меня этот шар не успел засечь. Он же реагирует на тех, кто проходит мимо. А я успел смять его».
«Чего ты кричишь? Своими воплями всю операцию провалишь. Надо Калашникова спасать. Свяжись с ним по видеобраслету».
«Не могу. Я не знаю его позывных, ну, или номера. Я запомнил только позывные директора. С ним я должен связаться, если что-нибудь пойдет не так».
«Уже все не так. Сообщи обо всем истребителю».
Семен раздвинул экран на видеобраслете, ввел код и отправил вызов. Ответа не было. Уже прошло много времени с того момента, как они с Калашниковым ушли от магазина «Яхонты и жемчуга». Быть может, начался штурм. Тогда директор, конечно, не сможет ответить. Глава 8. Страшные слова.
2 сентября, 15 часов 52 минуты.
Растяпкин, надеясь больше не встретить ловушек, пошел к недостроенному зданию. Что он там увидит, неизвестно. Кто-то поджидал их. И этот кто-то знал об Академии слишком много и ненавидел ее слишком сильно. Но отступать нельзя. Сзади раздался истошный вопль.
«Стоять!»
Семен замер и медленно обернулся. Он не сразу заметил среди травы маленького рыжего хомячка, хотя тот в возмущении подпрыгивал и размахивал лапками.
«Как ты мог забыть меня здесь? Ты же один пропадешь в этом вражеском стане!»
«Извини».
«Ладно, проехали».
Мальчик подошел к подвальному окну, внимательно осмотрелся, но не заметил никаких приборов слежения. Да и Калашников наверняка здесь все проверил, прежде чем проникнуть внутрь. Уж если он ничего не заметил, то смело можно продвигаться дальше. Растяпкин скользнул внутрь. После яркого солнца глаза с трудом привыкали к полумраку подвала. Стены из серого камня, повсюду разбросан строительный мусор, подвал как подвал. Прямо напротив окна зиял проем, где в будущем установят дверь. Конечно, если здание решат достраивать.
Включи фонарь.
Да у меня его нет, я же не успел переодеться после больницы.
Как-то глупо все получалось. В академии есть сотни разработок новейшего оружия, средств слежения и прочей электроники, о существовании которой даже не догадываются обычные люди, а у Семена не было ничего, кроме чужого видеобраслета. Хомяк разочарованно присвистнул, но тут же умолк, сообразив, что этот свист могут услышать. Растяпкин вздохнул и вошел в темноту проема. Держась одной рукой за стену, Семен стал пробираться вперед. К ногам то и дело цеплялся мусор, попадались кирпичи, о которые он благополучно спотыкался. Налетев на выпиравшие трубы, Растяпкин расцарапал себе руку, потом прибольно ударился коленом о выступ в стене.
«Тише ты! Нас же могут услышать! Не надо бить ногами по стенам!»
«Я же не специально!»
«Вот поймают, тогда и будешь объяснять, что специально, а что случайно. Ты давай лучше иди вперед, до ловушек остерегайся!»
«В такой темноте я их все равно не увижу!»
Растяпкин вздохнул. Теперь ему оставалось надеяться только на случай. Через несколько метров Семен обнаружил еще один проем в стене.
«Пошли туда!»
«Можно обследовать помещение дальше, а можно пойти сюда. Разницы никакой нет. Все равно в такой темноте мы не сможем разглядеть следы Калашникова».
«Тогда давай свернем здесь».
И снова непроглядный мрак. Единственный ориентир – стена. Семен шел вдоль нее снова и снова, цепляясь ногами за разбросанную проволоку, ударяясь о трубы, которые тянулись вдоль стены. Обходя кучи мусора, Растяпкин каждый раз боялся сбиться с пути и заблудиться. Время в такой темноте течет совсем по-другому. Семен не мог точно сказать, сколько он шел. У него было такое чувство, словно ему завязали глаза, вот только повязку с глаз можно снять, а от этой тьмы избавиться невозможно.
«Эй, посмотри! Вон там свет!»
Действительно, где-то впереди пробивался лучик. Растяпкин сделал еще несколько шагов и смог различить дырку в полу. Деревянная лестница вела вниз, туда, где находился источник света.
«Надо спуститься. Тот, кто устроил эту ловушку, должен находиться там».
«Угу. И мы попадем прямо ему в лапы».
Но Семен уже спускался по лестнице. Внизу никого не оказалось. У стен стояли огромные бочки с краской и мешки с цементом. В углу находился генератор, вырабатывающий энергию. Тут же стояла сложная установка, похищенная когда-то из академии – сирена. Именно она блокировала сигналы, поступающие с поисковика Калашникова. Значит, где-то рядом должны находиться и те, кто включал сирену. Растяпкин осторожно заглянул в соседнее помещение, из которого шел свет. Это была настоящая комната, обставленная мебелью. Посреди стоял стол, вокруг него располагались кресла. Чуть поодаль – компьютер самого последнего поколения и стеклянный шкаф с какими-то приборами. Две плотные занавески скрывали вход в другие комнаты. Хомяк постучал лапкой ему по плечу.
«Эй, Очнись! Хозяева рядом и скоро вернутся.
Да, ты прав. Попробую еще раз связаться с директором. Надо получить указания.
Он только начал раздвигать экран видеобраслета, как услышал шум шагов. Надо было срочно прятаться. Озираясь по сторонам, Семен попытался найти наиболее безопасное место.
«Давай за занавеску!»
Слышно было, как кто-то спускается по деревянной лестнице. Растяпкин метнулся к занавеске и в самый последний момент успел задернуть ее за собой. Судя по топоту, вошли несколько человек. Мальчик оказался в темноте. Трудно было понять, куда он попал, впрочем, Семен об этом и не думал. Стоит ли говорить, что любой другой секретный агент отнесся бы к своему убежищу более внимательно? Раздался мягкий мужской голос.
«Пока посадим его в кресло». «Я попросил посадить его, а не бросать. Он нам должен еще кое-что рассказать».
Послышалась какая-то возня. Прибывшие рассаживались вокруг стола.
«Время у нас есть, пока этот господин не придет в себя. Кстати, как его зовут?»
«Калашников. У высших нет имен, только прозвища».
Растяпкин вздрогнул, узнав говорившего. Они столько лет учились вместе. Семен слегка отодвинул занавеску, чтобы заглянуть в комнату. Кресло, на которое посадили Калашникова, стояло спинкой к Растяпкину. Зато лицом к Семену сидел Ярослав Орлов. Предатель, совсем недавно хладнокровно пытавшийся его убить. Но почему он здесь? Ведь сейчас банда находится в магазине «Яхонта и жемчуга».
«Калашников, значит. Хорошее прозвище».
Мужчина, которому принадлежал мягкий голос, был удивительно похож на Орлова, только намного старше. Черные волосы, красивое правильное лицо, прямая спина. Это был самый опасный бандит современности — Злат.
«Он ведь поспешил сюда на сигнал бедствия прямо от захваченного магазина? Какой молодец! Вот только он не понял, что этот сигнал отправил я. Стоило только узнать код связи Муромца, как пожалуйста. И сам Муромец, и Калашников оказались у меня в гостях. Когда очнется, сможет рассказать нам, как там идут переговоры. Переговоры с нами».
Орлов ухмыльнулся, еще двое угодливо рассмеялись. А у Растяпкина голова шла кругом. Злат и Орлов здесь. Но с кем же тогда говорил директор? Кто удерживал заложников в магазине?
«Это я заметил, когда переодевался мойщиком, что Растяпкин поднял видеобраслет Муромца около больницы».
Только теперь Растяпкин узнал их. Это они пытались захватить его в заброшенном доме, когда он сдавал экзамен. Неудивительно, что Семен не узнал его сразу. В прошлый раз они встречались на свалке, и бандит был в каких-то обносках.
«Ты бы сам никогда не сообразил, что Растяпкин побежит с этим браслетом к истребителю, который вместе с остальными агентами выслеживает меня около магазина. А значит, посланное мной сообщение достигнет нужного человека».
Что же случилось с тремя высшими? Если Злат с видеобраслета одного из них отправил сообщение, то что он сделал с агентами? Злат ухмыльнулся.
«Впрочем, мы здесь долго не задержимся. Истребитель сейчас очень занят. Он разговаривает с записью на диске».
Орлов тоже ухмыльнулся, двое других опять угодливо рассмеялись. А Растяпкина словно молнией ударила. Вот почему при переговорах бандиты отвечали так странно. Все слова с хорошо рассчитанными промежутками времени были записаны на диск. Неужели ограбление — лишь хорошо продуманная ловушка, чтобы отвлечь внимание Академии? Вспомнилась фраза с диска. «Как я рад, что ты здесь, что здесь сконцентрированы все ваши силы». Ловушка Злата успешно сработала. Вот только для чего? Что на самом деле задумал Злат? Бандит лениво потянулся в кресле, хотя расслабленным он не выглядел. Наоборот, было ощущение, что он в любой момент готов броситься на первого, кто осмелится перечить ему.
Однако осторожность никогда не бывает лишней. Принеси электронный магнит.
Мойщик окон бросился выполнять приказ. Он достал из стеклянного шкафчика широкую магнитную ленту.
Слава, надень это своему любимому преподавателю, так же, как надето у тебя.
Злат повернул голову к племяннику. Растяпкин увидел изуродованное левое ухо бандита. Орлов подошел к креслу Калашникова. Растяпкин увидел, как из-за спинки кресла поднялась левая рука преподавателя. Орлов обернул магнитной лентой часы, сверху закрепил мини-блокатор, кусочек металла размером со спичечный коробок, на котором слабо мерцали две лампочки. После этого рука Калашникова снова была привязана.
«Вот и славно! Маячок в часах. Хорошее изобретение. Очень хорошее. Истребитель считает, что его невозможно испортить. Но я догадался, что двойная блокировка глушит сигналы маячка».
Это многое объясняло. Растяпкин понял, почему Орлова так долго не могли поймать, и то, что сегодня неожиданно удалось засечь этот сигнал, было не везением, а ловушкой. Инсценировав ограбление, Злат удерживает основные силы Академии. Орлов снял с шеи Калашникова цепочку с кулоном и передал ее Злату.
«Умница! Это уже четвертая капсула. Осталось достать всего одну».
Слова Злата ясно давали понять, что это и было целью бандитов. Четыре цепочки, четверо пропавших высших. Всего одну цепочку надо достать бандитам для достижения своей цели. Совсем не трудно догадаться, у кого эта цепочка. Если четыре были на высших агентах, то и пятая должна быть у высшего, у последнего высшего, которого не поймали бандиты, у директора.
«Он приходит в себя!»
«Вот и хорошо! А то я уже начал беспокоиться о его здоровье, да. Все-таки тяжело приходится людям после силента».
«Силент! Газ, вызывающий временный паралич, а иногда даже потерю сознания. Вот как удалось захватить всех четверых. Только Муромец, известный своей невероятной силой, смог продержаться еще какое-то время. Остальные мгновенно слабели». Вдруг, совершенно неожиданно, Злат крикнул:
«Эй, ты! Хватит там прятаться за этой занавеской! Выходи к нам!»
Невероятный ужас охватил Растяпкина. Сердце бешено заколотилось. Все, конец всему. Как Злат мог догадаться, что он прячется здесь? Растяпкин хотел вскочить и броситься бежать, надеясь на удачу и на быстроту своих ног. Его раскрыли, и с ним не будут церемониться, ведь он не представляет собой никакой ценности для бандитов. От него просто избавятся. В голосе бандита зазвенели железные нотки.
«И долго мы еще будем тебя ждать?»
Растяпкин решил выйти. В любом случае, он уже попался в лапы бандитов, а так ему удастся сохранить собственное достоинство. Аккуратно сняв хомяка с плеча, пусть хоть он спасется, Семен поднял руку, чтобы отдернуть занавеску. Глава 9. 6 лет назад.
2 сентября, 17:22.
Сделать всего один шаг и проститься со всем. Другого выхода... Поднятая рука Растяпкина замерла на месте. Последний шаг так и не был сделан. Злат звал другого, и этот другой вышел из укрытия. Семен вдруг вспомнил, что в комнате была еще одна занавеска. За ней, значит, и сидел этот человек.
Хорошее пополнение в мою шайку. Они спят, когда я работаю. Я тебя тут оставил охранять твоих бывших преподавателей, замечательных людей, между прочим, а ты взял и уснул.
Растяпкин осторожно выглянул в комнату. Он все еще не мог поверить, что опасность миновала. С удивительно спокойным лицом Злат сидел в кресле, но от этого спокойствия становилось не по себе. За маской невозмутимости скрывалась ярость. Напротив кресла, сгорбившись, с испуганными глазами стоял Быкин, юноша, который когда-то учился вместе с Растяпкиным.
«Ну да ничего, башка у тебя пустая, зато мускулы крепкие».
Быкин энергично закивал, соглашаясь. Он был рад, что так легко отделался. Калашников начал приходить в себя. Когда действие силента прекращается, у человека начинаются сильные, но быстро проходящие судороги. Путы, сковывающие преподавателя, не давали ему упасть. Растяпкин не видел его лица, но представлял, как оно искажено. Орлов встрепенулся, словно хотел помочь своему бывшему преподавателю. Злат, который со скучающим видом ждал, когда прекратятся судороги, и Калашников сможет отвечать на его вопросы, назидательно заметил.
«Слава, держи свои чувства при себе. Ведь так тебя учили в академии».
Лица. Он ровно сел в кресле и с полным безразличием посмотрел на Калашникова.
«Так значит, это ты?»
«К вашим услугам. Как мило, что ты заглянул к нам. Вот только жаль, что пришел один. Мог взять с собой хотя бы Растяпкина, ведь он так дружит с моим племянником».
«Достаточно и того, что я здесь?»
«Ну, конечно, конечно. А мы тут как раз об участи ваших коллег думали».
«Что с ними?»
«Они спят. Все трое. Я думаю, они сильно утомились. Пусть немного отдохнут».
«Ну, и что же дальше?»
«О, вопрос непростой. Но я попытаюсь ответить. Что тебя больше интересует? Твоя судьба? Судьба Академии? Или моя дальнейшая деятельность?»
«Давай по порядку. Не хочу сбивать тебя с толку».
Злат рассмеялся, словно услышал лучшую шутку в своей жизни. Потом весело оглядел собравшихся, призывая тоже посмеяться. Все, кроме Орлова, выдавили из себя кислые улыбки. Орлов старался сохранить на лице надменное выражение, но упорно прятал глаза.
«Пытаешься шутить? Молодец. Отвечаю, ты присоединишься к остальным. Кажется, вы зоветесь высшими. Я буду процветать. Спасибо, что поинтересовался. А вот насчет Академии. Напомни мне, пожалуйста, пароль вашего суперкомпьютера. Ну, того, в котором содержатся секретные файлы».
«Обойдешься».
«Ох, так я и знал. Ну, ничего. Там все дело не только в пароле. Есть еще один нюанс».
«Нет! Ты не мог этого узнать!»
«Будем считать, что мне посчастливилось. А поскольку разговор у нас не клеится, то его пора заканчивать. Кстати, ты не одолжишь мне свой видеобраслет?»
Растяпкин увидел, как Злат подошел к преподавателю и сорвал с его руки видеобраслет.
«Тебе он уже не понадобится, а я коллекционирую изобретения вашей академии. Кстати, при помощи изобретенного вами шмеля, маленькой летающей камеры, я узнал, что вы принимаете новобранцев. Поздравляю! Вам будет кого учить, мне с кем бороться».
«Надеешься в этот раз выйти сухим из воды? Тебя все равно поймают, как и 6 лет назад. Ты все равно где-нибудь ошибешься.
Да брось ты. Я очень поумнел за последнее время, да. Быкин, принеси храп один. Пусть наш гость немного поспит.
Тогда ты был так же самоуверен.
В этот момент к Калашникову подошел Быкин с баллончиком в руках. Злат, нервно теребивший изуродованное ухо, кивнул, и Быкин прыснул в лицо высшему агенту.
Я уже не допущу тех ошибок, что раньше. Он уснул? Быкин, оттащи его к остальным.
Быкин кинулся исполнять приказание.
Эй, вы двое! Иванов, Петров!
Помогите им.
Бандиты моментально вскочили, подхватили Калашникова и потащили в соседнюю комнату за занавеску. Растяпкин видел безжизненное тело своего преподавателя, того, кого он привык считать непобедимым. Такое просто не укладывалось в голове. Он должен спасти Калашникова и остальных высших. Надо выбраться отсюда и связаться с директором. Нет ли здесь еще одного выхода? Растяпкин уже собрался обследовать комнату, когда снова услышал завораживающий голос Злата.
Все идет по плану. Надеюсь, что ничего не сорвется. Не будет никаких мелочей, как в тот раз.
Это когда тебя арестовали?
Да. Тогда мой план был тоже, как всегда, безупречен. Но появились непредвиденные обстоятельства.
Все сделано. Калашников лежит вместе с остальными.
Вот из-за таких недотеп случаются провалы. Надеюсь, твой дружок Букашкин умнее тебя. Он не провалит задание, на которое я его послал.
На Букашкина можно положиться. Он уже должен быть на месте и точно исполнит все, что ты велел. Расскажи мне, что случилось, когда тебя поймали.
Что это тебя на истории потянуло? Зачем тебе это?
У нас сейчас есть время впервые после твоего побега. А эту историю ты мне давно обещал рассказать.
Ну, что верно, то верно. Время у нас действительно пока есть.
Тогда, 6 лет назад, я просчитал идеальный план ограбления ювелирного магазина «Яхонты и жемчуга». Это был всего один магазин, а не развитая сеть, как сейчас.
Растяпкин похолодел. Вряд ли это совпадение. Неужели он сейчас узнает о том, что терзало его все эти годы?
Мы спокойно вошли в магазин. Я попросил собрать золото в мешок и передать его мне. Мои люди в это время держали всех под прицелом. Все шло своим чередом. Продавцы и покупатели стояли с поднятыми руками. И тут к нам врывается отряд секретных агентов. Просто один болван не проверил старый люк. Нельзя упускать мелочи ни одной.
Да, дядя. И что ты сделал?
Ворвавшиеся агенты кинули несколько ультразвуковых гранат, которые моментально обездвижили всех. Я стоял дальше всех, у самых дверей. И на меня гранаты подействовали меньше, чем на остальных. Мешок с золотом для меня был уже собран. Я понял, что надо срочно уходить. Для спокойного отступления мне нужны были заложники. Совсем рядом я увидел двоих. Женщину с сережками в руках и рыжеволосого мужчину. В заложники я выбрал ее.
Злат на секунду замолк и слегка потер левое ухо. Так вот как все было. Растяпкину показалось, что ему не хватает воздуха. Перед глазами вдруг возникла пелена, все куда-то поплыло. Он прислонился к стене, пытаясь осмыслить услышанное. Очень просто и почти без эмоций Злат рассказывал о том, что словно раскаленным железом жгло сердце Семена.
И что было дальше?
Я схватил женщину и, прикрываясь ею, стал пробираться к выходу. Но тут Ее рыжий спутник поднялся и двинулся следом за нами, хотя сделать это было очень непросто. Ведь лучи от взрыва гранаты подействовали и на него. У меня стало два заложника. С ними я вышел на улицу и смог дойти до машины. Рыжий просил отпустить женщину, но два заложника все-таки лучше одного.
Растяпкин почувствовал, как по его щекам текут слезы. Он вспомнил, как тогда с бабушкой ждал родителей в кафе, и как удивился, увидев, что родители садятся в чужую машину без него. Тогда он вышел из кафе и побежал следом за отъехавшей машиной.
«У меня даже хватило времени надеть на них наручники. Потом я посадил их на заднее сиденье, и мы поехали».
Растяпкин вздрагивал от каждого слова, как от удара. Федор сидел у него на плече и дергал его за воротник, пытаясь хоть немножко привести в чувство. Быкин автоматически кивал. Его не очень интересовала эта история. Иванов и Петров тихо радовались, что не пошли на то дело и избежали тюрьмы. А Орлов, вот его-то интересовало все. И само ограбление, и побег.
А что дальше? Что было, когда ты выехал на перекресток?
Я разве упомянул про перекресток? Впрочем, иначе откуда ты бы мог знать о нем? Так вот, на том перекрестке возле самого магазина я стал поворачивать, и в этот момент в мою машину начали стрелять. Мне пробили колесо, машина перевернулась. Я успел вылезти и отползти всего на несколько метров, еще до того, как прогремел взрыв.
А заложники?
Они остались в машине вместе с мешком золота. И после взрыва на меня обрушился золотой дождь. Все, что мне удалось вынести из магазина, взрывом выбросило из машины. Какой-то золотой браслет мне отсек кусок уха. Потом откуда-то появился мальчик. Он стоял под золотым дождем и просто смотрел на полыхающую машину.
Но ты еще мог бежать?
Нет, нет, тот, которого они зовут истребителем, уже был рядом. Это он выстрелил в колесо. Из-за него перевернулась моя машина. Из-за него погибли те двое. Не прострели он колесо, машина не перевернулась и не взорвалась бы. Это все его вина. Во всем виноват истребитель!
Я ненавижу его.
Растяпкин перестал различать грань между прошлым и настоящим. Он снова был маленьким мальчиком. Во все стороны летели золотые украшения, а рядом полыхала машина. Машина, в которой сидели его родители. Слова Злата проникали в мозг, подавляя волю Семена. Мальчик увидел все произошедшее чужими глазами, глазами бандита. Теперь он знал, что в гибели его родителей виноват директор академии. Глава 10. В порыве отчаяния.
2 сентября, 18 часов 17 минут.
Растяпкин больше не слышал ни слова. Мир перевернулся. Все, чему он верил, оказалось ложью. Академия со всеми ее законами в одночасье стала чужой и враждебной. Истребитель, любимый наставник, к которому всегда можно обратиться за помощью, стал врагом, самым злейшим врагом. Тогда, 6 лет назад, директор взял его под свое покровительство, привел в академию, дал шанс в этой жизни. Он просто пытался загладить свою вину. Вину, которую ничем нельзя искупить. Столько лет Растяпкин не знал правды. Ему говорили, что это был несчастный случай, что родители в магазине встретили своего давнего друга и хотели прокатиться на его машине. Как глупо сейчас звучала та ложь.
Сеня! Сеня! Что происходит?
Растяпкин не знал, что происходит. Теперь он вообще плохо что-либо понимал. Когда правда становится ложью, а ложь правдой, никто не сможет сказать, что происходит.
Я не знаю. Я ничего не знаю.
Что с тобой происходит? Тебя что, ноги больше не держат?
Только тут Растяпкин сообразил, что он сидит. Он и сам не помнил, как сполз на пол.
Все хорошо. Со мной все в порядке.
Хотя в темноте Федор не мог увидеть трясущиеся руки и бледное лицо напарника, он сообразил, что все далеко не в порядке.
Может, мы тогда уже пойдем отсюда? Бандиты давно ушли. Путь открыт.
Ушли? А куда они отправились?
А я откуда знаю? Когда у тебя коленки подогнулись, я перестал на них внимание обращать. Тебе помогал. А потом топот услышал. Они уходили.
А-а-а.
Пойдем же. Нам в академию пора.
Я больше туда не вернусь.
Федор на секунду замер, решив, что ослышался. Казалось невероятным услышать такое из уст Растяпкина, который гордился и восхищался академией. Понимая, что спорить сейчас бесполезно, Федор решил просто вывести его из подвала.
«Давай выйдем отсюда! Вставай!»
Растяпкин поднялся на ноги и, отодвинув занавеску, вышел из укрытия. О мерах предосторожности он уже не думал.
«Только ты тише давай!» Быкин опять пошел спать в соседнюю комнату.
Но Семену было все равно, услышат его или нет. Ну и пусть Быкин выйдет сюда. Тогда можно будет подраться, хоть эмоции выплеснуть. Семен смутно помнил, как добрался до выхода из недостроенного здания, поднялся по лестнице, миновал темные коридоры и очутился на улице.
Сеня, ну теперь-то расскажи, что происходит.
Ты сам все слышал. Это были мои родители. И директор виноват в их смерти.
Невыносимая жара ослабла. Теперь в воздухе чувствовалась наступающая осень. Легкий ветерок приятно овевал лицо, снимал тяжесть знойного дня. Но он не принес облегчения Растяпкину. У него было тяжело на сердце, и никакой ветер помочь тут не в силах. Видеобраслет завибрировал, на экране показалось лицо истребителя. Растяпкин свернул экран.
Ты чего? Ты чего не отвечаешь?
Я больше никогда не буду говорить с ним. Никогда.
Что-то я не очень тебя понял. Почему ты обвиняешь директора?
Ты сам все слышал. Он виноват. Он убийца, лгавший мне столько лет. Я хотел стать таким же, как он. Я считал его лучшим. Все это ложь.
Ты сам не понимаешь, что говоришь. Директор ни в чем не виноват. Этот бандит наговорил тебе непонятно что. Ну подумай сам. Проанализируй информацию, как тебя учили. Кто сидел за рулем той машины?
Я больше не хочу разговаривать на эту тему.
Тогда поговорим на другую. Куда мы сейчас идем?
Куда-нибудь подальше отсюда. Подальше от этой академии. От всех предателей, которые сидят в ней. Мы отправимся к моей бабушке в деревню. Навсегда уедем из города.
Растяпкин уверенно зашагал дальше. Решение было принято. Хомяк совсем по-человечески вздохнул. Он совершенно не узнавал Семена. Это был другой человек. Казалось, его просто подменили, подсунули там в темноте брата-близнеца. Федор понимал, надо что-то делать, но совершенно не представлял, что именно. Хомяк сделал попытку вразумить напарника.
«А как ты объяснишь свой приезд бабушке?»
«Так и скажу, что теперь буду жить с ней. Она обрадуется».
«Но тебя же все равно найдут. У тебя же в часах маячок».
«Заблокирую его, как Орлов. Там устройство основано на очень мощных магнитах. Я смогу сделать такое же».
Семен дошел до входа в транспортал, открыл электронный замок и нырнул внутрь. На пульте управления Ланты он выбрал ближайший к вокзалу пункт назначения. Они молча неслись по темному туннелю. Хомяк даже не стал ворчать, когда его чуть не вытряхнуло от резкого старта. Невероятная скорость настраивала еще более решительно. Периодически Федор слышал, как мальчик бормочет себе под нос: «Никогда, больше никогда не вернусь». Они вышли из транспортала. Хомяк уже готов был сдаться. Он не знал, как достучаться до Растяпкина. И вдруг...
«Сеня! Смотри! Вон! Наша лягушка идет!»
«Какая лягушка?»
Растяпкин огляделся и увидел девочку, которую они встретили днем.
«А, это она! Вступает в ряды Академии! В ряды лжецов!»
«Вот именно! Ты должен отговорить ее, иначе она станет такой же, как они!»
У Федора мелькнула идея. Он сам толком не знал, на что надеяться. Он просто хотел выгадать время, ожидая, что Растяпкин одумается. Девчонка шла быстрым шагом. Рюкзак за спиной подпрыгивал в такт движению. Растяпкин вынырнул из толпы ей навстречу.
«Привет! Как успехи?»
«Очень! Очень рад тебя видеть!»
«Ага! Так значит, ты все-таки следишь за мной?»
«Вовсе нет! Я случайно тебя увидел!»
«Очень-то ты нам нужна!» «Ты его не подозревай! Он решил все бросить и уехать из города навсегда!»
«Это правда? Если человек решил все бросить, значит, он слабак! Жаль, а ты мне даже понравился!»
И тут, к великому удовольствию хомяка, Семен слегка смутился, нервно кашлянул, взлохматил и без того лохматые волосы. Надо было действовать дальше, и Федор нагло заявил:
«Ты ему тоже понравилась. Он целый день тебя искал, а потом от отчаяния решил уехать в деревню».
«Да что ты такое говоришь? Меня предали!»
Растяпкин залился краской. Он неловко переступил с ноги на ногу, запнулся и, потеряв равновесие, чуть не грохнулся.
«О, вот видишь, он считает, что твой побег – предательство».
«Но я не сбегала. Я просто хочу получить главный приз».
«Ты слышишь? Она хочет поступать в академию. Расскажи ей всю правду».
Если Растяпкин начал спотыкаться на ровном месте, значит, возвращается в свое нормальное состояние. Хомяк решил сделать следующий ход. Пусть Семен начнет рассказывать про академию, сам проанализирует ситуацию и поймет, что ошибался.
«Знаешь, что будет главным призом?»
«Конечно нет. Об этом никто не знает».
«А я знаю. Тебя возьмут учиться в одну специальную академию. Там тебя очень многому научат. Например, взламывать пароли доступа на секретном компьютере или владеть разными видами оружия».
«Вспомнил про Калашникова? Хотя, чего про него вспоминать?
Он же теперь в плену у бандитов. И никто ему не поможет.
Слова друга больно кольнули Растяпкина. Он хотел что-то ответить, возразить, но в этот момент девочка восхищенно спросила.
А спорт там будет?
Да, в основном экстремальные виды. Прыжки с парашютом, горные лыжи. Ну, конный спорт, автогонки. Там большое внимание уделяют физической подготовке.
А там будет бег? Мне очень нравится бегать.
Да, занятия бегом очень интересно проводят. Например, кросс по горам Кавказа или по пескам пустыни. Это экстремальный бег.
Здорово! Будем взламывать коды на компьютерах. А нам дадут всякие приборы. Ну, там рацию и устройство слежения и всякое такое.
Сколько угодно.
Девочка подпрыгивала на месте от восторга. Семену постепенно передавалось ее настроение. Он вспоминал самое приятное, что было за время учебы в академии.
А откуда ты все это знаешь? Ты вообще кто такой?
Меня зовут Сеня.
А меня Женя. А откуда ты знаешь все про академию?
А у него там дядя работает. Ну, тот, который тебе на мосту задание дал.
Кстати, с ним все хорошо? Ты говорил, он вроде пропал.
Все нормально.
А как у тебя дела?
Задав этот вопрос, Растяпкин почувствовал себя настоящим болваном. Вдруг она и вправду подумает, что он влюбился в нее.
Нормально. Разгадала один ребус и отправилась в кафе «Роза ветров». Ты представляешь? Мне дали карту города, а куда идти не отмечено. Я заметила, что «Роза ветров» на ней какая-то странная. А потом вспомнила, что есть такое кафе, и пошла туда.
Женя хвасталась, хотела показать, какая она умная, а Растяпкин восторженно кивал головой. Его в академию взяли без экзаменов, и теперь Семен думал, смог бы он сам такое сделать или нет. Хомяк пыхтел. Он уже достиг своей цели, и надо было идти дальше.
В кафе все оказалось просто. Там один тип задал математическую задачку. Вообще ерунда. В ответе 7 цифр. По 3 из них надо было найти место в городе. Оказалось, это памятник пожарным.
Нашла чем хвастаться. Да любой бы догадался.
А вот у памятника все было совсем весело. Там меня ждал мальчишка. Страшный такой. Он пришел с крысой.
Женя тараторила безумолку. Хомяк насторожился. Он встречался с одной крысой совсем недавно при ограблении банка и не на шутку сцепился с ней.
Тот мальчишка рассказал, как пройти к одному зданию. Объяснил, что еще 4 цифры – это коды для входа. Ой, это же, наверное, и есть академия.
Растяпкин кивнул. Он знал, что обычно вступительные экзамены заканчиваются в академии. Там новобранцев встречают в зале тайных совещаний, официально посвящают в ученики, знакомят с правилами. И там же новобранцы дают клятву хранить тайну академии. Только его очень удивило, что на вступительный экзамен отправили агента младшего звена. Обычно это делают высшие или средние.
Все так здорово! Осталось последнее. Самое легкое испытание. Это тот мальчишка сказал, что оно самое легкое. Надо будет в определенном порядке расставить 8 кубиков. Он мне их с собой дал.
Женя достала из рюкзака красный кубик, чуть меньше спичечного коробка, и с гордостью повертела им перед мордочкой хомяка.
Теперь в моей жизни начнется все самое интересное.
Если будешь так много болтать, то ничего не начнется. Кто-нибудь другой тебя опередит, вот ты и не поступишь.
Экзамен! Надо спешить!
Конечно, надо! Беги давай!
Женя резко развернулась и скрылась в толпе. С улыбкой души Растяпкин смотрел ей вслед. Теперь он стал самим собой. Глава 11. Пока не поздно.
2 сентября, 19 часов 2 минуты.
Что же я натворил?
Спятил. С катушек съехал. Сбрендил. Выбирай сам.
Я бы предпочел сказать, с головой поссорился.
Я действительно просто перестал соображать, когда услышал, что сказал Злат.
Ладно тебе. Главное, что сейчас ты пришел в норму. Надо просто поговорить обо всем с истребителем. Он скажет правду.
Да, верно.
Семен зашел за угол дома и присел на скамейку. Людей вокруг не было, так что смело можно было включать видеобраслет. Растяпкин выдвинул экран, ввел код и нажал кнопку вызова. Ответа не было.
Сам виноват. Ты не ответил на его вызов. Теперь он с тобой тоже не разговаривает.
Такого не может быть. Это не детская игра. Это серьезное дело. Директор не может не ответить.
И что же ему мешает?
Он же был возле магазина «Яхонт» и «Жемчуга». Но бандитов там нет, только диск с их голосами. Сколько времени прошло с момента переговоров?
Это у тебя часы.
Ну сколько времени было тогда?
В ответ хомяк только развел лапками. Семен лихорадочно соображал.
Так, если 2 часа еще не прошли, то директор может ждать возле магазина. Или он мог начать штурм. А если 2 часа уже прошли, но из магазина никто не вышел? А, или с диска прозвучало еще какое-нибудь требование?
Ты еще к гадалке сходи. Свяжись с кем-нибудь и спроси, что там у них происходит.
Не могу. Я же говорил тебе, что не знаю ничьих позывных и номеров.
Молодец! Что ты вообще знаешь? Тогда нам надо вернуться к магазину и во всем разобраться.
Семен послушно поднялся и уже направился ко входу в транспортал, но вдруг резко остановился. Чуть не слетев на землю, хомяк возмущенно заметил.
Ты чё, тормоза проверяешь?
У нас есть другое, более срочное дело. Надо освободить 4 агентов, которые сидят в подвале.
Теперь Семену стало невероятно стыдно за то, что он ушел из подвала бандитов. Ушел, бросив там высших агентов. Не помог, просто забыл про них. А ведь он единственный, кто знает, что с ними случилось.
Не-не-не, нам нельзя возвращаться туда.
Почему? Я не помог им тогда, но теперь вернусь и исправлю свою ошибку.
Ну откуда ты знаешь, кто еще находится сейчас в том подвале? Может, бандиты вернулись, и ты попадешь прямо к ним в лапы. А поскольку никто, кроме тебя, не знает, где искать пропавших агентов, то у них исчезнет шанс на спасение.
Ты прав. Ну что же делать?
Что-что? То, что и собирались. Надо вернуться к магазину «Яхонты и жемчуга». Там встретиться с агентами Академии. Вот им... ты все и расскажешь.
С этим нельзя было не согласиться. Хомяк предлагал единственно верное решение. Семен помчался ко входу в транспортал. Через 5 минут он уже выходил через неприметную дверь недалеко от улицы 11 метров. Оставалось пересечь всего несколько дворов, и он вновь будет около магазина. Сегодня он уже был здесь, шел этой же дорогой, но теперь все было совсем иначе. Несколькими часами ранее Растяпкин шел, чтобы рассказать о похищении высших. Теперь он знает, где сидят похищенные. Толпа возле магазина выросла еще больше. Многие сбегали домой за бутербродами и напитками. Люди активно обсуждали происходящее. Несколько хозяек обменивались рецептами. Мимо шныряли продавцы мороженого и пирожков. Растяпкин с хомяком на плече пробрался через толпу и, предъявив часы удостоверения, прошел. он сразу увидел Ивана, который обсуждал что-то с другими агентами среднего звена.
Семен, что случилось? Почему ты здесь?
Все уставились на Растяпкина. Хотя лица были непроницаемы, в глазах читались напряжение и усталость. День сегодня был не из легких.
Мне срочно нужен директор.
Его здесь нет. Руководить операцией он оставил меня. Почему ты не ответил на запрос истребителя? Мы думали, тебя уже нет в живых.
Я не мог.
У нас были на то причины. Кстати, куда директор подевался?
Его срочно вызвали. Но если бы он знал, что может понадобиться маленькому зверьку, то наверняка никуда бы не пошел.
Я вам не клоун! Нашли время смеяться! Лучше бы заложников из магазина вывели! Бандитов-то там нет! Ни одного!
Смех смолк. Агенты в изумлении уставились на хомяка, важно раздувавшего щеки.
Это откуда у тебя такие ценные сведения? Не так давно несуществующие бандиты выдвинули новые требования. Значит, там кто-то есть.
Есть только диск с голосами бандитов.
Ты ничего не путаешь?
Нет, не путаю. В магазине только диск с записью голоса. Я не знаю, зачем... Но бандитам понадобилось держать основные силы Академии здесь. А в том недостроенном доме в плену удерживают высших агентов.
Надо срочно действовать. Поскольку тут нет бандитов, я могу отправить несколько человек освободить высших. Да, Злат сильно запутал нас. Ведь если бы не эта ловушка, Академия распределила бы свои силы совершенно иначе.
Уточнив у Растяпкина детали, несколько человек отправились на улицу Виовитто. Иван окинул взглядом витрины магазина.
Осталось освободить заложников. Если там нет бандитов, то все должно пройти гладко. Конечно, если...
Иван замолчал. Он внимательно рассматривал вход в магазин, словно искал что-то. Растяпкин тоже посмотрел на дверь, на ступеньки и на темные витрины, но так ничего и не понял.
Если что?
Если там нет мин-ловушек. Это их стиль. Злат уже применял такое. Вот почему заложники не выходят наружу. Бандиты установили мины-ловушки, реагирующие на движение человека. Сделает кто-нибудь шаг к двери и взлетит на воздух вместе с остальными.
Растяпкин вспомнил один из уроков Калашникова. Когда такую мину устанавливают, на две минуты загорается маленькая лампочка. В это время ловушка не работает, и минер успевает отойти на безопасное расстояние. Такие мины трудно обезвреживать. Даже если знаешь, где они установлены, к ним невозможно подойти. Мина сработает, если к ней приблизиться ближе, чем на 2 метра. И тут вдруг подал голос хомяк.
Ну, вы меня почти уговорили. Так и быть.
Федор, что с тобой?
Сам не знаю. Наверное, тоже сбрендил, как и ты. Но я готов это сделать.
Что сделать?
С тобой невозможно работать. Все тебе надо растолковывать. В магазин нельзя идти людям. Будет взрыв. Но ведь на хомяков эти мины не реагируют?
Нет, слишком маленький вес.
Ну, я поработаю с сапером. Риска никакого. А хвалить вам меня еще долго придется.
Да, пожалуй, это самое верное решение. Слушай, что надо будет сделать.
Иван сразу начал действовать. Это был один из принципов работы Академии – не медлить. Хомяк выпятил грудь вперед и раздулся от важности. В этот момент он чувствовал себя самым необходимым секретным агентом на планете.
Чтобы мы могли войти в помещение, ты должен отключить ловушки. Для этого нужно грамотно разорвать связь мина-пол. Мины небольшого размера. Обычно они имеют форму куба. От каждой из них отходят 3 проводка, которые присосками крепятся к полу. Надо перегрызть средний проводок. Запомни, он может быть абсолютно любого цвета. Главное, чтоб он был расположен посередине.
Все понял? Готов к выполнению задания.
Только как бы нам тебя туда провести? Дверь-то тоже может быть заминирована.
Через канализацию не полезу. Лучше с парашютом спрыгну.
На мордочке Федора было написано такое возмущение, что Растяпкин невольно улыбнулся. Иван, наоборот, был серьезен.
Через вентиляцию ты легко сможешь там пробраться.
Затем Иван объяснил, как обходить другие ловушки, которые могут встретиться на пути, и Федор исчез в магазине. Ждать намного тяжелее, чем действовать самому. Растяпкин напряженно прислушивался, постоянно ожидая взрыва. Ведь если Федор совершит ошибку, то возможности исправить ее уже не будет. А вдруг там окажутся такие хитрые ловушки, с которыми хомяк не сможет справиться? Все-таки было очень рискованно отправлять его на это дело. Иван и другие секретные агенты стояли возле входа. Они выглядели намного спокойнее Растяпкина, даже казались равнодушными. Семен понимал, насколько обманчиво это впечатление. Иван стал раздвигать экран видеобраслета. На экране появилось лицо агента, который отправился на улицу Виавитто.
Информация была верной. Один бандит схвачен. Это Быкин. Больше никого из шайки не было. Пятерых агентов удалось освободить.
Растяпкин удивился. Почему пятерых? Ведь пропали 4 агента.
Что с ними?
Глубокий сон. Думаю, несколько дней им придется провести в клинике.
Раздался истошный крик, и Растяпкин забыл о своем вопросе. В магазине что-то происходило. Вновь наступила тишина. Потекли мучительные минуты ожидания. Напряженный слух пытался уловить еще хоть какие-то звуки, но их не было. Вдруг дверь в магазин слегка приоткрылась, и на улицу выбежал маленький хомячок. Он скатился с лестницы и предстал перед секретными агентами.
Все мины-ловушки обезврежены. Можете войти. И заодно объяснить заложникам, что я не крыса. Ну почему? Стоит только появиться на людях, как обязательно кто-нибудь начинает вопить.
Цепляясь коготками, он ловко забрался на плечо Растяпкина.
Идем скорей. Я кое-что понял.
Приборы для поиска и обезвреживания мин, очки, стекла которых способны преломлять инфракрасные лучи, портативная сирена для волн разных частот, были наготове. С этим снаряжением секретные агенты под предводительством Ивана стали подниматься по лестнице в магазин. Растяпкин сделал шаг в сторону.
Что случилось?
Мины. Женя минирует академию.